эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Вы слушаете нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
Секретарю севастопольской ячейки левой организации «Ротфронт» пророссийскому активисту Валерию Большакову грозит уголовное наказание за негативный отзыв о так называемых терских казаках. Почему российские силовики на аннексированном полуострове преследуют лояльное им население? Как развивается и чем может закончиться дело Большакова? И как не попасть под печально знаменитую 282-ю статью Российского уголовного кодекса за экстремизм? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Плюс один. Российский глава Союза рабочих Севастополя, член политической партии «Ротфронт» Валерий Большаков обвиняется в экстремизме. Ранее Российский национальный коммерческий банк заблокировал личный банковский счет Большакова, о чем сообщил сам обвиняемый на встрече с журналистами 13 ноября этого года. При этом Большаков утверждал, что его партийная организация не была запрещена или признана экстремистской в судебном порядке и заявлял о намерении обжаловать факт блокирования его банковского счета. Он утверждал, высказанное ему подозрение в экстремизме, реакция на его посты в соцсетях. В частности, на письмо к президенту России Владимиру Путину, которое он разместил в соцсети ВКонтакте, с требованием отказаться от нынешнего российского государственного флага. Большаков объясняет, в годы Второй мировой войны этот флаг использовал генерал Власов, сотрудничавший с нацистскими войсками. Кроме того, письму предшествовали два его поста о представительствах казачьего сословия. После их публикации Большакова обвинили в нетерпимости к терским казакам и унижении их достоинства. 14 ноября, на следующий день после общения с прессой, в доме Валерия Большакова прошел обыск. Самого активиста увезли на допрос, а затем отпустили под подписку о невыезде. Российские правоохранительные органы ситуацию не комментируют.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Давид Акселерот, севастопольский журналист. Давид, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, расскажите нам в двух словах, как развивается дело Валерия Большакова. Есть ли какие-нибудь... Во-первых, были ли какие-нибудь предпосылки к тому, что его обвинят или хотя бы будут подозревать в экстремизме до того, как у него прошел обыск? И как развивается дело в последнее время? Есть ли какие-нибудь подвижки? Что говорят и что пишут о деле Большакова в севастопольских СМИ? Или эта тема пока не рассматривается?
Ну, предпосылки заключались, во-первых, в том, что накануне за несколько дней у Большакова была заблокирована карта, и когда он обратился с разъяснениями в соответствующий отдел банка РНКБ, там ему ответили, что он, Росфинмониторинг, внес его в список экстремистов или людей, подозреваемых в экстремизме, но это, собственно, достаточно типовая мера еще до признания виновным. Соответствующие органы вносят людей в список, и он не может воспользоваться банковскими услугами. Вот. После чего через несколько дней у Большакова прошел обыск, там была достаточно такая драматическая ситуация, несколько раз ему вызывали скорую, потому что, как известно, он весьма-таки не молод. Вот. После чего он был допрошен, а допрошен вместе с адвокатом по назначению, а адвоката по соглашению у него не было. И через некоторое время, когда в дело уже вступил адвокат Международной Агоры Алексей Ладин, они ходатайствовали о передопросе, вот, что, собственно, и было произведено вот в последнее время. Кроме того, на сегодняшний день о Большакове написан, если я не ошибаюсь, только один текст в севастопольских СМИ. Недавно он был опубликован, остальные как-то пока что обходят эту ситуацию. Что касается перспектив, то в настоящее время сейчас Большаков с адвокатом ждут окончания исследования лингвистического. Там перед лингвистом поставили ряд вопросов. Как говорит адвокат, были поставлены некорректные вопросы, в том числе вопросы юридического и психологического характера. Но потом впоследствии через ходатайство защиты и позицию экспертов эти вопросы исключили.
Когда мы говорим о деятельности Валерия Большакова и почему его пытаются обвинить или уже буквально обвиняют в экстремизме, можете ли вы рассказать в двух словах, чем именно он был известен, чем именно он был знаменит, что на него обратили внимание, была ли его деятельность какой-нибудь особенно выдающейся и заметной, или он был одним из рядовых активистов в Севастополе и попал под раздачу совершенно случайно?
С моей точки зрения, его деятельность ничем не выделялась. Он действительно посещал множество протестных акций, особенно времен губернаторства Миняйло, их тогда было достаточно много, если вы помните. Вот. Однако тут стоит заметить, что еще с 13-го, если я не ошибаюсь, года Валерий Большаков занимается разоблачением в сети деятельности ряда правоохранительных структур сначала Украины, потом России. Тут суть в том, что к нему домой в 13-м году, если не ошибаюсь, ворвался некто, кто представился сотрудником полиции, и в его присутствии фактически, или нет, в его отсутствии, прошу прощения, избил его мать. После чего там было несколько отказов в возбуждении уголовного дела. Вот, и это достаточно такая темная история, и Валерий Большаков, собственно, на пресс-конференциях, в том числе и сработая с прессой, он таким образом пытался повлиять на правоохранительные структуры, чтобы как-то расследовали этот вопрос.
И последний к вам вопрос. Наблюдали ли вы, известно ли вам о каком-нибудь движении поддержки Валерия Большакова, какого-нибудь своего рода солидарность, или пока он остается в противостоянии с российской машиной правоохранительной один на один?
Ну, кроме партийной поддержки, которая на сайте партии, я заметил, это было, в принципе, еще на следующий, по-моему, день. Они первые, кто начали трубить о том, что человек пропал, потому что с ним долгое время не было связи. У него изъяли мобильный телефон, и связи, соответственно, не было. Вот. Ну, у него есть тут ряд соратников, с которыми они ходили на протестные акции. Они не только... Это не обязательно активисты там левого толка. Я не скажу, что есть какая-то публичная поддержка, да, то есть люди не выходят на улицах, люди не пишут там коллективные письма протеста и так далее. Вот. Но я уверен, что личная человеческая поддержка существует.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Давид Акселерот, севастопольский журналист. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Алексей Ладин, адвокат Валерия Большакова. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, давайте, мы уже имеем, в общем-то, представление о том, как происходило задержание Валерия Большакова. Теперь давайте поговорим о юридической составляющей этого дела, этого расследования. В чем конкретно обвиняют Валерия, по какой статье, какую экспертизу сейчас проводят и какое наказание ему может грозить, если его признают виновным?
Значит, его обвиняют в совершении преступления, предусмотренной частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть возбуждение вражды и ненависти к социальной группе. Социальную группу они рассматривают как терские, социальная группа – это терские казаки. Значит, вся суть обвинения в том, что Валерий в 2015 году будучи на эмоциях в связи с негативными высказываниями в его адрес группы человек, группы людей, одетых в кожаные юбки, папахи и в кители казаков, разместил в интернете некий негативный отзыв о них. Ну, в общем-то, это был просто эпизод, он разместил и забыл. Все это было в 2015 году. Однако уже в 2016 году, то есть спустя более года, в октябре, Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело. То есть такая пауза дает защите основания предполагать, что дело, в принципе, имеет некоторый политический оттенок. То есть за Валерием усиленно следят, и спустя год приняли решение о возбуждении этого уголовного дела. В настоящий момент следствие назначено лингвистические экспертизы. Эксперты должны пояснить, имеется ли в этом комментарии какие-либо негативные отзывы и возбуждение вражды и ненависти вот в отношении группы людей, которые называют себя дерзкие казаки.
Тут у меня будет несколько дополнительных вопросов. Вот смотрите, вы говорите, что уголовное дело было возбуждено в октябре 2016 года, а сейчас мы фактически находимся в декабре 2017 года. Больше года Следственный комитет уголовное дело возбудил, но Валерия не поставил об этом в известность. И только год спустя с небольшим решил принять какие-то оперативные меры. Это нормально? Это законно? Или это обычная практика?
Нет, я ошибся, извините, уголовное дело было возбуждено в октябре именно 2017 года. То есть, получается, спустя более чем 2 года после якобы размещения этого комментария. То есть, сам по себе факт, что противоправное действие было совершено 2 года, и после этого через 2 года возбуждают уголовное дело, то есть это само по себе наводит на какие-то определенные размышления.
А была ли жалоба со стороны каких-нибудь лиц, организаций тех же самых так называемых терских казаков, или это преступление, так называемое, в котором нет потерпевшего, а Следственный комитет по собственному усмотрению нашел в комментарии разжигание вражды?
Ну, о том, имеется ли жалоба или нет, защите неизвестно, за жалобы или заявление. Но с определенной степенью вероятности могу сказать, что в связи с тем, что нас не ознакомили с этим документом, никакого заявления и жалобы нет. Данное преступление относится к категории преступлений публичного обвинения. То есть заявление потерпевшего нет необходимости брать. Установили наличие состава преступления, и уже можно человека осудить.
Валерий жаловался, что его карточка банковская РНКБ была заблокирована, и в банке разъяснили, что он попал в список экстремистов Росфинмониторинга. Законно ли внесение людей в этот список до того, как будет вынесено решение суда?
Ну, к сожалению, в соответствии с нормами действующего законодательства, есть основания вносить человека в так называемый экстремистский список при наличии подозрения либо обвинения его в совершении преступления, так называемой экстремистской направленности. То есть до вынесения приговора, до вступления этого приговора в законную силу. Ну, я как юрист, как адвокат полагаю, что эта норма закона не соответствует так скажем, конституционным нормам и правам свободам человека. Как мы помним, в фашистской Германии евреев расстреливали и депортировали тоже на законных основаниях.
Как долго, по вашему мнению, может продлиться судебное разбирательство? Оно будет, назначение заседания суда будет сразу после лингвистической экспертизы, или это дело может затянуться на неопределенное время?
Ну, о судебном разбирательстве пока говорить преждевременно. В настоящий момент идет предварительное расследование. Основное время предварительного расследования, исходя из моей практики по таким уголовным делам, занимает именно проведение лингвистических экспертиз. В настоящий момент лингвистические экспертизы назначены. Ну, прогнозировать какое время они будут проводиться, довольно трудно, зависит от загруженности экспертов. Кроме того, после того, как мы получим, ознакомимся с заключениями эксперта, у защиты могут возникнуть ряд вопросов, и, возможно, если заключения будут не соответствовать закону, либо не обоснованы, защита будет просить о проведении каких-либо дополнительных экспертиз.
По этой статье, по этой части, каково максимальное наказание предусмотрено для обвиняемых в случае, если они будут признаны таковыми судом?
Данное преступление относится к категории преступления средней тяжести. И максимальное наказание, если я не ошибаюсь, предусмотрено до 5 лет лишения свободы.
Что ж. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Алексей Ладин, адвокат Валерия Большакова, обвиняемого в экстремизме за публикацию в социальных сетях. Это радио «Крым Реалии». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Владимир Новиков, общественный активист из Севастополя. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, начнем от частного, а потом перейдем к общему. Что происходит с Валерием Большаковым? Почему его дело было возбуждено спустя 2 года после того, как появился некоторый пост в социальных сетях, о котором неизвестно, экстремистский он или нет? Почему тянули 2 года? Почему обратили внимание только сейчас? Это какая-то целенаправленная кампания против Валерия? Или он случайно попал под раздачу?
Да нет, это не случайно. Все именно срок, через который все это начали поднимать, значит, поступил заказ определенный. Это, ну, понятно, людям, которые сведущие в этом деле, юристы, которые практикуют. И здесь не только к нему, это показатель для всех, что будут преследоваться за какие-то высказывания или еще что-то. То есть это для того, чтобы показать какую-то власть, возможности, чтобы запугать людей. Это не только в отношении Большакова делается. Это делается ко многим. Меня, например, 2 избивали уже сотрудники полиции, власти. Говорят, что это власть, они власть, что они так могут поступать. Судьи на их стороне, прокуратура на их стороне. То есть это делается с целью запугивания людей. Именно физическое запугивание, чтобы люди боятся. Некоторые, да, боятся. Некоторые не могут остановиться, потому что они видят несправедливость и поэтому вынуждены бороться, чтобы этот беспредел просто остановить каким-то образом, жертвы собой. То есть только так я это могу объяснить.
Ну вот вы говорите о том, что имеется сопротивление между активистов российским властям. Но поясните, почему это происходит? Ведь вас трудно причислить там к группе сопротивления 26 февраля, к группе Хизбут-Тахрир вы наверняка не относитесь. В чем же ваши разногласия с российской властью?
Я поясню, не российской властью, это чиновничий интернационализм. И они себя уже называют правящим каким-то кланом, группировкой, классом. То есть через 100 лет у них вдруг класс образовался, правящий, чиновничий. Понимаете, это чиновники борются с простым народом. То есть они живут безбедно, на бюджет, делят бюджет, получают зарплату, им ничего не надо, они все строят для себя жизнь. Вот они отделились, выделились из системы общегосударственной. Конституции для них не существует, закон не существует. Они говорят, мы власть, все. И поэтому идет борьба с несогласными. Вот было сказано и Большаков, экстремизм в разжигании социальной ненависти к определенной группе лиц. А я хочу сказать, что я буду обвинять чиновников сейчас, что чиновничий вот этот клан, группировка, она разжигает социальную ненависть к простым гражданам. А почему их не привлекают? Они простых граждан обвиняют во всем чем угодно. И считают, что они правы. Как мне, например, Кирпичников такой и его зам Ильин говорят, мы не юристы, мы власть. Все, вот они определили для себя свое место в этом обществе, что они власти, могут делать все, что хотят. Говорит, вы, как Кирпичи говорит, а зачем мне быть юристом? Я представитель власти. То есть они решили, что раз они власть присоединили, то все, что он скажет, это и есть закон. Он даже Конституцию не знает, не знает, как ее применять. Но говоря, что он власть, он тем самым ставит себя выше Конституции, выше закона, все. И поэтому у них такое отношение к простым людям. И они разжигают ненависть к простым гражданам, своим согражданам. Они их ненавидят, потому что сограждане просто им мешают. И это не российская власть. Это именно чиновничка, тут надо разделять.
Владимир, вы говорили, вы уже упомянули о том, что не только речь идет о Валерии Большакове и лично вас, о том, что многих, или, по крайней мере, нескольких активистов еще преследуют. Можете ли вы приблизительно оценить количество тех активистов, которые противостоят этому чиновничьему классу, по вашим словам?
Да, Челенур Усманов, Марета Анатолий, это все активисты той самой русской весны, другие, Бенали Сергей. Многие люди, Марат Тюнин, то есть, например, Марата Тюнина можно незаконно обвинить в том, что он якобы причинил побои чиновнице, хотя никаких доказательств нет, даже судья в судебном заседании отказывается допрашивать свидетелей, лжесвидетелей. А меня можно избить дважды и сказать, что все в рамках закона, что чиновник всегда прав, это власть, и надо выполнять требования представителя власти. Так надо выполнять законы, у нас есть Конституция. Я как раз в суд еду сейчас по этому поводу. И будем там разбираться, какие требования можно выполнять. Преступные, ежеделец, есть должностные преступления. И если он совершает преступление, я как юрист это вижу, почему я должен выполнять преступные требования? Я должен написать заявление о преступлении и должны разбираться. Нет. Он говорит, меня избивает вначале, а потом пытается признать, что я не выполнил требования, говоря, что оно законы. А кто сказал, что он сказал? Не юрист. Он говорит, я власть, и этим законы его требования, я с этим не согласен. То есть все изворачивается. Это какой-то сюрреализм, понимаете, нам просто навязывают какие-то выдуманные правила, которые нет ни в законах, ни в Конституции, нигде. И эти правила выдуманные, надуманные, через силовые применения там правоохранительных органов, карательных, они пытаются нам навязать, запугать просто-напросто. Но они забыли историю. В истории много таких же случаев было, когда все проворачивалось против них же. Нельзя так поступать с народом.
Владимир, а почему, вот мы говорили с одним из журналистов в начале нашей программы севастопольских, он говорит, что нет публичной поддержки тех активистов, которые попадают под репрессии. Нет коллективных писем, никто не выходит с пикетами. Почему нет солидарности между теми, кто борется?
Письма коллективные есть, уже много направлено, и петиции направлены, и тысячи подписей собираются. Вплоть до того, что если... Уже ставится вопрос, что если мы здесь не нужны, то мы будем просить убежища в какой-либо стране. Вот те люди, которые здесь просто начинают преследовать и уничтожать. И этот журналист, он врет, как это нет, и на митинг уходит. Просто то, что люди боятся, то, что они видят, как нас пытаются уничтожать, там, дают 15 суток или избивают публично под видеозапись, говоря... Работник полиции никаких требований не выдвигает, а говорит, я представитель власти, вы нарушаете, можете хранить молчание. Что он мне разъяснил? Он нарушил закон о полиции. Тем не менее, ко мне применяют физическую силу, это на видео зафиксировано, в Ютубе есть везде. И инвалидов второй группы меня просто тупо избивают, у меня ушиб почек, ушиб поясничного отдела, ушиб головы, меня головой в асфальт бью, я сознание терял, меня запихивает в машину, выкручивает мне руки, ноги. Это как называется? Конечно, люди смотрят, они уже боятся, просто запуганы. Поэтому стараются, ну, это уже те, кто самые отчаянные, кто видит, что беспредел, не могут молчать. А остальные люди выжидают, смотрят за всем этим.
Что ж, большое вам спасибо, Владимир, за ваш рассказ. Он был важен для нас как свидетельство с мест. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Владимир Новиков, общественный активист из Севастополя. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Мы обсуждали проблему преследования пророссийских активистов российскими же силовиками в Севастополе. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.